Дальше все было как в самом сладком сне безнадежно одинокого мечтателя. Даже еще лучше. Вкус полузабытых фирменных деликатесов мадам Жижинды в сочетании с лицами и голосами людей, которых я почти потерял, а потом встретил снова. Я был как в тумане, но это был хороший, правильный туман. Никакого сравнения с тем опасным туманом, который окутывал мою голову в течение 9 лет или 49 дней. Как хочешь, так и считай. А потом мы вернулись в дом у моста. И сэр Джуффин Халли потащил меня в приемную, где сидел какой-то синеглазый юноша в роскошном темно-зеленом лаохе. Незнакомец внимательно уставился на меня из-под черного тюрбана. Его взгляд показался мне не менее тяжелым, чем взгляд самого Джуффина. Или даже еще тяжелее, если честно.
«Это и есть великий магистр Ордена Долгого Пути, сэр Нанка Йок», — объявил шеф. «Я вчера обещал вас познакомить».
«Я окажусь вам слишком молодым, да?» — улыбнулся незнакомец, созерцая мою растерянную физиономию. «Я уже понял, что у моей новой внешности есть свои недостатки. Никто не хочет принимать меня всерьез». «На мой вкус это скорее достоинство», — возразил я. «Это же отлично, когда тебя не принимают всерьез. Никто не мешает». «Вы правы, наверное», — вздохнул великий магистр. «Тем не менее, мне довольно трудно привыкнуть к новым обстоятельствам. Видите ли, в моей прежней жизни, до того, как я увел своих людей искать силу на тропах мертвых, меня все принимали всерьез, даже более чем всерьез». «А толку-то?» — усмехнулся я. «С тех пор, как меня обязали носить мантию смерти, меня принимает всерьез куча народу, но это совершенно не способствует моему душевному комфорту. Скорее, наоборот».
«Вот это и есть настоящий конфликт эпох», — обрадовался Джуффин. «Какая прелесть! Впрочем, я вынужден вас огорчить, сэр Нанка. Великий магистр Ордена Семилистника Нуфлин Мони Мах принимает вас более чем всерьез, и это здорово осложнит вашу дальнейшую жизнь. Вчера утром я снова говорил с ним о вас. Нуфлин готов предоставить вам и вашим людям все, что необходимо для комфортной жизни, даже сверхнеобходимого, но при одном условии. Вы должны держаться подальше от Угуланда».
«Мы и так не собирались здесь оставаться», — холодно улыбнулся магистр Нанка. «Нам не нужна сила центра мира, сэр Халли, и я сообщил вам об этом с самого начала. Кроме того, мы сами не заинтересованы в том, чтобы нарушить равновесие мира. Нам нравится быть живыми, и это сейчас занимает нас более всего. Нам все равно, где поселиться».
«Орден Семилистника готов предоставить вам часть своих земель в Гугланде», — заметил Джуффин.
«По ту сторону залива, разумеется. Ну что ж, будем давиться дрянной иррашийской камрой. Ничего, бывает и хуже. Да уж, этот ваш великий магистр Нуфлин просто чудо осторожности. Даже забавно, как успел измениться этот мир».
«Разумеется, успел», — подтвердил Джуффин. «Но ведь вам все равно, где жить, если я правильно понял. Сэр Макс, теперь это твоя головная боль. Люди магистра Нанки могут оставаться в Йехе еще в течение дюжины дней. Но если за это время они не покинут столицу...»
«Мы покинем ее завтра же», — высокомерно пообещал Нанка Йок. «Не пытайтесь меня испугать, сэр Халли. Это просто не нужно. Мы не собираемся ни с кем воевать. У нас свои пути».
«Да я и не думал вас пугать. Просто решил переложить часть своих обязанностей на сэра Макса. Извините, что мне пришлось сделать это в вашем присутствии».
«Вам не нужно притворяться». Магистр Нанка вдруг улыбнулся нам обоим с неожиданным дружелюбием. «Ваша логика очевидна. Вы даете мне понять, что контролировать наш отъезд из Йеха будет человек, которого мои люди до сих пор считают самым опасным существом в этом городе. На вашем месте я бы и сам так поступил, но вам действительно не следует беспокоиться на наш счет. Неужели вы думаете, что можно вернуться из путешествия, подобного нашему, и по-прежнему интересоваться такой ерундой, как номинальная власть?»
«Всякое бывает», —
пожал плечами Джуффин.
«Мое дело — предупредить. Работа у меня такая, знаете ли».
«Знаю я, какая у вас работа», — лукаво прищурился Нанка Йок. «Вообще-то ваша организация гораздо больше смахивает на какой-нибудь зловещий орден, вроде нашего, чем на полицию, пусть даже и тайную».
«Почему это зловещий?» — стоял я.
«Мы вполне безобидные ребята». «Кто бы говорил, сэр Макс?» Вздохнул магистр Нанка. «Кстати, я должен вас поблагодарить за то, что вы не применили против нас всю свою силу. В какой-то момент я, признаться, опасался, что даже бессмертие, обретенное нами на тропах мертвецов, ускользнет из наших слабых рук. Эти ваши смертные шары... Знаете ли, я никогда прежде не видел ничего подобного. Стоило вам по-настоящему захотеть избавиться от нас навсегда, и у вас могло бы получиться. Нам повезло, что вы не любите убивать. Всякий раз вы испытывали мимолетное сомнение и оставляли нам шанс».
«А я-то, дурак, еще за святой водой мотался», — горько усмехнулся я.
А счастье было так близко. Ладно, в любом случае я рад, что с вами все в порядке».
«А ваша идея превратить нас в скульптуры была просто великолепна»,
— уважительно добавил Нанка-Йок.
«Моих людей это спасло. Но если бы мы были настоящими ожившими мертвецами, мы действительно не смогли бы причинить жителям города никакого вреда. Правда, моим людям чуть не пришлось навсегда остаться обладателями каменных тел. Этот странный новый состав оказался очень крепким. Во всяком случае, я опасался, что им придется оставаться в таком виде до возвращения сэра Халли, а это было бы скверно. Мы уже вполне бессмертны, но это не означает, что мы не способны страдать от удушья».
«Кошмар какой!» — содрогнулся я. И тут же с любопытством спросил: «А как же вы выкрутились?»
«Нам помог один человек. Подскажите, как его зовут, сэр Халли?»
«Им помог никто иной, как господин Лукари Бабон, дядюшка нашего Луукфи», — улыбнулся Джуфин.
«Тот, который кладбищенский сторож?» — припомнил я.
«Не кладбищенский сторож, а похоронных дел мастер. Хорошо, что бедняга тебя не слышит. Ты нажил бы смертельного врага. Как бы там ни было, он оказался счастливым обладателем полезного секрета — состава, который разрушает жидкий камень. В его работе это иногда оказывается полезным».
«Получается, Луукфи с ним помирился?» — поинтересовался я.
«Да, их примирение продолжалось дня два, а потом они опять чего-то не поделили. Полагаю, что семейные капиталы».
«Представить себе не могу, как наш сэр Луукфи с кем-то ругается».
«Ничего, с Лукари Бабоном может поругаться кто угодно», — заверил меня Джуфин. «Он очень темпераментный господин».
Наверное, великий магистр Нанка-Йок немного заскучал, слушая нашу беседу. Во всяком случае, я не удивился, когда он стал прощаться.
«Завтра утром мы уедем», — пообещал он. «В Гугланд так в Гугланд. Это действительно не имеет значения. Думаю, когда-нибудь судьба сведет нас снова. Тайные тропы всегда пересекаются в нескольких точках, если уж пересекаются».
«Надеюсь, это будет не худшее событие в нашей жизни»,
— с расстановкой сказал Джуфин. «Прощайте, сэр Нанка», — улыбнулся я. «Я рад, что не слишком хорошо справился со своей работой».
«Ты завтра все-таки проконтролируй их отъезд»,
— меланхолично заметил шеф, когда великий магистр Нанка-Йок покинул просторную комнату для посетителей.
«Думаю, они действительно не доставят нам никаких хлопот. У ребят есть сейчас заботы и поважнее, но чем только темные магистры не шутят».
«Ага», — кивнул я, — «и древние заодно». Остаток дня сэр Джуфин Халли провел как на иголках. Я-то давно был готов сдаться и открыть ему страшную тайну уродливой мебели еще до заката, но на шефа все время сваливались какие-то текущие проблемы. Это только я пока бесцельно шлялся по управлению из одного кабинета в другой со соловевшим от счастья лицом, как будто в гости пришел, честное слово. Наконец Джуфин пулей вылетел из своего кабинета, на бегу объясняя какому-то типу, лаухи которого свидетельствовала о принадлежности к королевскому двору, что у него, дескать, случилось совершенно неотложное дело.
«Пошли, Макс!»
Он ухватил меня за полу мантии смерти, так что мне пришлось устремиться следом просто для того, чтобы не остаться раздетым.
«Что случилось-то?» – спросил я уже на улице.
«Как это что случилось? Мы идем к тебе разбираться с твоим чудом. Солнце-то, между прочим, уже давно скрылось за горизонтом».
«Вот оно что!» – рассмеялся я. «А я-то подумал...»
«А, ты имеешь в виду мое неотложное дело? Ну, так это оно и есть. Не бери в голову, парень. Должен же я был как-то смыться от этого бюрократа. Пошли, пошли!»
В спальню своей бывшей квартиры на улице Старых Монеток я поднимался без всякого содрогания. Мое доверие к могуществу сэра Джуфина Халли было безгранично. Вообще-то его приятели, с которыми я уже успел познакомиться, что сэр Маба Каллох, что невероятно старый шериф Китари Махи Аинти, наверняка были гораздо старше, опытнее и могущественнее, чем мой шеф. Но Джуфин, человек, которому когда-то взбрела в голову странная идея перетащить меня из одного мира в другой и безжалостно окунуть в топкое болото чудес, навсегда стал для меня средним арифметическим между Господом Богом и добрым дядюшкой. Так что в его обществе я был готов сунуться хоть к черту на рога.
«Что это, Макс? Откуда у тебя шляпа короля Мёнина?»
– изумленно спросил Джуфин. Он крутил в руках серую шляпу нью-йоркского летчика Рона. Я смеялся так, что мне пришлось усесться на ту часть пола, которая считалась кроватью. «Магистры с вами, Джуфин! Какой там король Мёнин? Это просто шляпа! Правда, из другого мира. Так что она тем более не может принадлежать вашему легендарному королю».
«Во всяком случае, шляпа короля Мёнина должна выглядеть точно так же»,
– упрямо сказал Джуфин.
«А если учесть, что она пропала неизвестно куда вместе с самим Мёнином, все может быть, Макс. Во всяком случае, на твоем месте я бы не стал зарекаться».
«Возьмите ее себе», – внезапно решил я. «Думаю, ее прежний владелец был бы рад узнать, что она стала вашей, кем бы он ни был, этот прежний владелец».
«Спасибо», –
— серьезно сказал Джуфин.
«Дело в том, что мне много лет снилась эта шляпа. Кто бы мог подумать, что именно ты ее мне притащишь?»
Он снял тюрбан, надел шляпу и немного постоял, прислушиваясь к своим ощущениям. Надо заметить, что шляпа ему шла чрезвычайно. Потом Джуфин загадочно ухмыльнулся, снял шляпу и аккуратно положил ее на полку. «Ну что?» — с любопытством спросил я.
«Вырастешь — узнаешь».
Джуфин скорчил ехидную гримасу, совсем как большой мальчишка из соседнего двора.
«Ничего особенного. Давай, показывай мне свое чудо. Я уже извелся».
Я подошел к стеллажу с видеоаппаратурой, с замирающим сердцем щелкнул пультом. Маленький зеленый огонек возвестил, что первая в истории человечества электростанция между мирами имени меня любимого работает нормально. Только тут я осознал степень безумия собственной затеи и, наконец-то, удивился по-настоящему. Вволю удивлявшись, взял с полки первую попавшуюся кассету и бережно подтолкнул ее в загадочную темную глубину машины. «Ну, давай, миленькая, не подведи», — жалобно попросил я. Миленькая не подвела. Через несколько секунд экран покраснел. Потом оттуда бархатно рыкнул мой старый знакомый, африканский лев, продавший свою кошачью душу кинокомпании «Метро-Голдвин-Майер». А мгновение спустя я расхохотался, обнаружив, что Джуфину предстоит наблюдать за приключениями Тома и Джерри. Только тогда я обернулся, чтобы поглядеть на шефа. Вне всяких сомнений, это был мой звездный час. Вот уж никогда не надеялся, что мне удастся созерцать распахнутый от удивления рот самого сэра Джуфина Халли. Кому сказать, не поверят. «Это кино!» – торжественно объявил я. «Я же вам рассказывал, помните? Ну, когда в Ехо появился маньяк из моего мира, я говорил вам, что много раз видел подобные вещи в кино. Но вам повезло, Джуфин. Сейчас вы будете смотреть мультфильмы, а это еще круче в каком-то смысле».
«Ага, я так и понял», —
кивнул Джуфин, удобно устраиваясь на моем одеяле.
«Отойди, Макс, ты мне все заслоняешь».
Я уселся рядом и уставился на экран. Смотреть Тома и Джерри, сидя рядом с сэром Джуфином Халли, в этом было нечто сюрреалистическое.
«Думаю, нам следует позвать Кофу», —
сказал шеф полчаса спустя.
«Такой тайной и поделиться не грех. Тем более, что подвиги этих зверушек немного напоминают мне те славные времена, когда он за мной гонялся. Кажется, я становлюсь сентиментальным».
«Зовите. На вашем месте я бы взял какую-нибудь страшную клятву молчания со всех сотрудников тайного сыска и тащил их сюда. Грех ребят такой радости лишать».
«Грех», — согласился Джуфин. «А их у тебя много, этих кино?»
«Много. Знаете, давайте я просто научу вас пользоваться этими приборами. Покажу, на каких кассетах находятся остальные мультфильмы, и пойду. А то свинство какое-то получается. Техи меня ждет, а я тут с вами мультики смотрю».
«Мультики», —
сладострастно повторил Джуфин.
«Ладно, ты прав. Научи меня этим пользоваться и проваливай».
«Ага. Не все же вам меня чудесам учить?» — самодовольно заявил я.
«Ладно уж, не выпендривайся», —
отмахнулся Джуфин.
«Показывай».
Обучение отняло минут 10. Шеф мне попался талантливый. Следует признать, что в свое время я постигал эту науку гораздо дольше, чуть ли не полчаса. А потом я оставил Джуфина в одиночестве и поехал в новый город, на улицу забытых снов. Я очень хотел поскорее добраться до Армстронга и Эллы. Я рассчитывал, что в это время в трактире не будет никого, кроме Техи, ну и, конечно, кошек. Куда от них денешься? Но компания оказалась гораздо более многочисленной. На высоком табурете торжественно восседал сам Шурф Лонли Локли. Его белоснежная лаохи трепетала на сквозняке, как парус. Рядом с ним сидела Миламори. У нее был вид тихоней скромницы, зато ее устрашающий хуп оживленно ползал по стойке. Техи недоверчиво на него косилась, но уже успела раскрошить для него какую-то булочку.
«Знаешь, ночной кошмар, нам очень понравилось гулять за твой счет», —
объяснил Мелифара. Он уже успел забраться на стойку и теперь сидел там, как на насесте, да еще и ногами болтал.
«А поскольку мы были уверены, что ты рано или поздно сюда заявишься...»
«Твои коллеги уже прокутили полдюжины корон», — заметила Техи. «Так что давай, раскошеливайся».
«Выпиши мне счет. Я не я буду, если не вытрясу эти 10 корон из сыра Донди Мелихаиса. Скажу, что у нас было неотложное ночное совещание, и пусть только попробуют не поверить».
«Дырку над тобой в небе, Макс. Я сейчас заплачу», —
проникновенно сообщил Мелифара. «Любопытно будет посмотреть». «Да нет, чудес не бывает», — вздохнул я. «Во всяком случае, не до такой же степени».
«Почему, милый? Я могу принести ему луковицу», —
предложила Техи. Миламори, понимающе посмотрела на нее, и они дружно захихикали. «Нет худа без добра», — удивленно подумал я. «Мое отсутствие их, кажется, очень подружило. Кто бы мог подумать?
Даже если не углубляться в наши непростые лирические связи, следовало помнить, что леди Меломори Блим принадлежит к клану с древних времен, связанному с орденом Семилистника. А Техи – дочка их заклятого врага, покойного Лойса Пандохвы, великого магистра ордена Водяной Вороны. А это, пожалуй, покруче, чем Монтеки и Капулетти. Меломори то ли решила пополнить ряды клуба любителей чтения моих мыслей, то ли просто заметила, с каким удивлением я их разглядываю, и укоризненно покачала головой.
«Мы подружились много раньше, Макс. Куда я так шустро смывалась со службы на закате, когда ты оставался в управлении, как ты думаешь?»
«Сюда, что ли? А почему я ничего не заметил?»
«Нам тоже было интересно, почему», — улыбнулась Техи. «Так интересно, что мы даже решили проверить, как долго ты можешь жить, не замечая, что происходит вокруг».
«Сколько угодно», — вздохнул я. «Я живу, как во сне. К тому же, время от времени умудряюсь забывать, что мне приснилось».
«Я никогда не думал, что ты так четко осознаешь свои слабые стороны. Это весьма похвально»,
— тоном университетского профессора сказал Лонли Локли. Мелифара ржал так, что свалился со стойки. Возможно, ему бы удалось сохранить равновесие, но я помог. Дернул его за ногу. Выслушал его новую шикарную подборку грязных ругательств, одобрительно кивнул и уселся рядом с невозмутимым сэром Шурфом. «Спасибо, дружище. Один ты меня хвалишь хоть иногда».
«Зато я пою тебя камрой, а это тоже немало», —
заметила Техи, ставя передо мной дымящуюся кружку. «Ребята», — проникновенно сказал я, обводя глазами эту милую компанию, «если бы я мог умереть за вас, я бы ни за что не стал делать подобную глупость, потому что на том свете вас нет, я уже проверял». Уснуть мне удалось только утром, да и то каким-то чудом. Думаю, это был просто глубокий обморок, плавно переходящий в некое подобие сна. А в полдень меня разбудил зов сэра Джуфина Халли. Классика.
«Немедленно приводи себя в порядок и приходи ко мне», – потребовал шеф. «Да только не вздумай искать меня в управлении».
«За кого вы меня принимаете? Разумеется, вы на улице старых монеток. Где же еще?»
«Какая нечеловеческая проницательность! А что ты такой надутый? Неужели не выспался?»
«Выспишься с вами со всеми, как же?» Я подавил зевок и потянулся за бутылкой с бальзамом Кахара. «Ладно, через час я буду у вас».
«Через полчаса. Я же знаю, как быстро ты можешь ехать, если нужно».
«Ужас», — сказал я вслух, неохотно выползая из-под одеяла. «Вот это и есть тирания в самом чистом виде. Римским цезарям такое и не снилось. Кстати, о цезарях. Очень может быть, что этот изверг только что посмотрел Калигулу, и теперь у него появился ряд новых методов общения с подчиненными. Надеюсь, меня просто казнят по старой дружбе».
«Макс, ты уверен, что моему потолку это интересно?» – осведомилась Техи.
Она принесла в спальню кувшин с камрой и мою кружку. Прежде меня в этом доме так не баловали. «За что мне такое счастье?» – восхитился я.
«У меня внизу сидят посетители. Не хочу, чтобы ты их распугал. Сэр Джуфин, видишь ли, только что прислал мне зов и предупредил, что сейчас начнется страшное, поскольку он тебя разбудил».
«За моей спиной плетется страшный-страшный заговор», – промурлыкал я. «Знаешь что? Прикрывай-ка свою лавочку, поехали со мной».
«А посетители?» – удивилась Техи.
«Какие могут быть посетители? Приличные люди не шляются по забегаловкам, вроде твоей, с утра пораньше», – отмахнулся я. «Поехали, поехали, тебе понравится». Она не стала возражать. «Вот это я понимаю. Чудеса».
«Вы что, решили больше никогда не расставаться? Ты заколдовал эту бедную девочку, чудовище!»
– ехидно приветствовал нас сэр Джуфин Халли. Судя по всему, он так и не сомкнул глаз, но выглядел по-прежнему бодро. Рядом клевал носом сэр Кофа Йох. На экране телевизора мелькало лицо агента Купера, который когда-то проводил меня в путешествие до Зеленой улицы. В жизни шефа началась эпоха Твин Пикс. Я понял, что Джуфин окопался в моей спальне всерьез и надолго.
«Боюсь, что теперь Техи захочет остаться с вами», — усмехнулся я. «Принимайте будущего товарища по несчастью». «Что это, Макс?»
Техи испуганно вцепилась в мой локоть. «Это величайшее из чудес, на которые я способен. И никакой запретной магии», — улыбнулся я.
«Ну, это еще как сказать», — неожиданно возразил Джуфин. «Индикатор-то за десятку зашкаливает. Ладно, по крайней мере, мир от этого не рухнет. Я, собственно, зачем тебя позвал?»
«Догадываюсь», — фыркнул я. «Вы вспомнили, что уже очень давно не были в отпуске, правильно?»
«Эки ты прозорливый. Да, думаю, что небольшой отпуск мне бы не помешал», —
согласился шеф.
«Тем более, что в прошлый раз из тебя получился такой хороший заместитель».
«Ладно уж, не подлизывайтесь», — проворчал я. «Так и знал, что этим закончится. Насколько я понимаю, командовать я буду собственными отражениями в зеркалах.
Все малое тайное сыскное войско того, гляди, тоже здесь осядет. Ладно, договорились. Только посадите мою девушку в первый ряд, и я пойду умащивать свою задницу в ваше кресло».
«Вот и славно!»
— с облегчением вздохнул Жуфин.
«Да, и не забудь сходить полюбоваться, как жалкие остатки древнего ордена Долгого Пути будут прощаться с площадями Еха. В случае чего поступи с ними, как нижняя половина толстой чернокожей леди обычно поступает с несчастным котом Томом в конце каждой истории».
«Будет сделано», — пообещал я и пошел к выходу.
«Подожди, Макс, смотри, как мы теперь умеем».
С этими словами сэр Джуфин Халли извлек из воздуха гигантский мультяшный молоток, каковым тут же огрел по голове задремавшего было Кофу. Тот отреагировал немедленно. Его голова полностью скрылась в плечах, а безголовое туловище жизнерадостно запрыгало по комнате. Техи еще крепче вцепилась в мой локоть. Да я бы и сам, пожалуй, с удовольствием в кого-нибудь вцепился, чтобы заручиться моральной поддержкой. Джуфин хохотал так, что кассеты с фильмами со стеллажа посыпались.
«И это только начало», — сообщил он. «Ты себе представить не можешь, как много практической пользы я извлек из этого поучительного зрелища».
«Я остаюсь, Макс», — решительно сказала Техи. «Должна же я знать, какие впечатления довели этих достойных джентльменов до такого плачевного состояния».
«Я на тебя вечером посмотрю», — усмехнулся я. «Кстати, о вечере. Кофа, в вашем большом сердце найдется достаточно милосердия, чтобы сменить меня ночью, хоть на пару часов?»
«Но ты же вполне можешь поспать и в кресле, мальчик», — удивленно возразил он. «Так даже удобней. Сам посуди, зачем тебе из старого города в новый туда-сюда ездить?»
Следующая дюжина дней прошла примерно так, как я и предполагал с самого начала. Сэр Джуфин Халли ни разу не появился в доме у моста. Остальные мои коллеги тоже целыми днями пропадали в районе улицы Старых Монеток. Мы с несгибаемым Лонли Локли отдувались за всех. Его чувство долга было превыше любопытства. Кроме того, сэр Шурф прекрасно понимал, что удивительное зрелище никуда от него не денется, а разумная умеренность – отличный способ растянуть удовольствие надолго. Прочие, посвященные в тайну голубого экрана, не могли держать себя в руках. Даже Техи внезапно решила, что в ее трактире может поработать одна из соседок. Как будто это не она находила дюжину резонных возражений, когда я предлагал ей нанять помощницу, чтобы бизнес не мешал регулярным вечерним прогулкам со мной любимым. И ведь не так уж давно это было. Потом жизнь постепенно вошла в прежнее русло. Впрочем, в моей бывшей спальне на улице Старых Монеток по-прежнему в любое время суток можно было застать кого-нибудь из тайных сыщиков, блаженно уставившегося на экран телевизора. Лонли Локли был единственным, кто составил себе четкое расписание и неукоснительно его придерживался. Сэр Шурф смотрел один выбранный наугад фильм раз в три дня, не чаще и не реже. Прочие восхищались железной выдержкой нашего штатного убийцы, ставили его друг другу в пример, но втайне жалели. Тем не менее, кадровый кризис миновал, так что сэр Джуфин милостиво даровал мне целых три дня абсолютной свободы. Я провел их самым сладким образом, отправился к Техе и, наконец-то, выспался. Это было несложно, поскольку дама моего сердца все еще коротала вечера на улице Старых Монеток, с упоением наблюдая призрачные события в глубине экрана. Вечером третьего дня я продрал глаза на закате и отправился вниз пугать посетителей Армстронга и Эллы своей хмурой рожей. Иных планов на этот вечер у меня пока не было. Внизу меня ждал сюрприз. Даже целых два. Во-первых, Техи стояла за стойкой. Она была здесь, а не в киноклубе, откуда я как раз собирался было ее вытащить на свежий осенний воздух, даже за шиворот, если понадобится. А во-вторых, на высоком табурете восседал сэр Джуфин Халли собственной персоной. Других посетителей в трактире не было. В Ехо не так уж много желающих провести вечер в обществе самого сэра почтеннейшего начальника. «Только не говорите, что вы по мне соскучились», — с порога потребовал я. «Что-то случилось, да?»
«Ничего особенного. Так, кое-что по мелочам», — пожал плечами шеф.
Техи покосилась на меня с видом заговорщика и поставила перед ним несколько рюмочек с разнообразными напитками и большую пустую кружку. Джуфин одобрительно кивнул и аккуратно слил в кружку содержимое рюмочек. Потом немного пощелкал пальцами правой руки над этой смесью. Жидкость вспыхнула красноватым огнем. Шеф с видимым удовольствием проглотил пламя. Из его ушей повалил пар. Тюрбан со звоном запрыгал на голове, как крышка кипящего чайника.
«Правда эффектно?»
— гордо спросил он. «С вами все ясно», — усмехнулся я. «Вы просто помешались на мультфильмах».
«На мой взгляд, они гораздо реалистичнее, чем фильмы, в которых показывают якобы настоящих людей. Во всяком случае, мне все время попадались какие-то бредовые истории. Может быть, просто не везло. То какие-то странные парни пытаются добраться до других планет на всяких громоздких сооружениях. Как они там называются?»
«Вы имеете в виду космические корабли?» — прыснул я.
«Вот-вот. Хотя они могли бы просто воспользоваться коридором между мирами, если уж им так приспичило покинуть свою планету. Это же ясно и младенцу. А вчера мне пришлось наблюдать трагическую историю любви одного славного, но неуравновешенного человека. Между прочим, твоего тезки, сэр Макс. Сначала он был не то полицейским, не то просто обладающим некоторой тайной властью узником, я так и не разобрался. А потом подыскал себе какую-то необременительную ночную работу. Я до сих пор не могу понять, почему он и дама его сердца постоянно пытались чем-нибудь поцарапаться. При этом они выглядели вполне довольными. Откровенно говоря, я ничуть не удивляюсь, что их в конце концов пристрелили. От обстоятельств их жизни здорово попахивало какой-то бездарной запретной магией.
Прослушав краткое содержание ночного портье в изложении сэра Джуффина Халли, я чуть не умер на месте. Во всяком случае, Техи пришлось отпаивать меня холодной водой, и я ни капельки не притворялся, ну, почти не... «Джуффин», — вздохнул я, когда ко мне вернулась способность говорить, — «из вас бы получился лучший кинокритик всех времен. Если хотите, могу организовать публикацию ваших рецензий в каком-нибудь популярном издании. Станете, небось, культовой фигурой там, у меня на родине. И все-таки что у вас стряслось?»
«Я же говорю, ничего особенного. Его Величество хочет встретиться с тобой завтра после полудня. Король по-прежнему надеется тебя уговорить...»
«Уговорить?» – удивился я. «А почему меня надо уговаривать? Что он от меня хочет?»
«А, ты же, наверное, забыл. Старая история с твоими горемычными подданными. Они все-таки добрались до Еха и уже чуть ли не дюжину дней оккупируют дворцовый сад бедняги Гурига, ожидая благоприятной возможности облобызать твои царственные нижние конечности». А у его величества слюнки текут при мысли, что с твоей помощью ему удастся присоединить пустые земли к территории Соединенного Королевства. У него есть некий хитроумный план, в соответствии с которым тебе придется царствовать всего пару лет, да и то не покидая Еха. Но ты же принципиально против того, чтобы играть в игры такого рода, да? Не переживай, Макс. Король не станет тебя принуждать. Но одну беседу с ним ты все-таки должен выдержать. Этого требует элементарная вежливость. Чего ты смеешься?
Смеялся я потому, что вспомнил панический ужас, который охватил меня во время нашей последней беседы на эту тему. Больше всего меня тогда пугало, что в моей наконец-то налаженной новой жизни могут произойти хоть какие-то перемены. Хотелось оставить все как есть, отойти и не трогать, даже пыль не сдувать. В итоге моя тогдашняя жизнь все равно рухнула, совершенно неожиданно и по моей же собственной милости, между прочим. «Просто подумал, какой я все-таки был дурак», – отсмеявшись, сказал я. «Как я тогда испугался вашего предложения немного поиграть в незнакомую игру, ну и получил на свою задницу целую дюжину незнакомых игр почти без всяких правил».
«Ты хочешь сказать, что можешь передумать?»
Брови Джуффина изумленно поползли вверх.
«Вот это новость! Неужели ты стал таким мудрым?»
«Не знаю», — я пожал плечами. «Может быть, передумаю, может быть, нет. Все зависит от того, насколько мне понравится потрясающий план Его Величества». Во всяком случае, раньше я был принципиально против любой новой игры, а сейчас... В общем, я хочу сначала ознакомиться с правилами, а уж потом что-то решать.
«Ну ты даешь»,
— улыбнулся Джуффин. «Как ты быстро взрослеешь, парень, с ума сойти можно».
«Отлично, значит, завтра утром заходи за мной в управление».
«А почему не на улицу старых монеток?» — ехидно спросил я. «Вы не перепутали?»
«Увы, с утра мне будет не до того. Кофа привел мне целую компанию фальшивомонетчиков. Черная магия 72-й ступени, и только для того, чтобы обзавестись парой мешков корон, представляешь? А я теперь общаюсь с этими гениями. А на улицу старых монеток я пойду сейчас. Буду смотреть мультики, глядишь, еще пару фокусов освою».
«Они вам пригодятся. Фальшивомонетчики будут в восторге, когда вы начнете бить их по головам этим своим молотком».
«Молоток – это пройденный этап. Теперь я предпочитаю одну славную штуковину, кажется, она называется динамит. Но, увы, этот смешной фокус слишком разрушителен. Я вот теперь все думаю, как бы устранить опасность, сохранив внешние эффекты. Хорошего вечера, ребята!»
Джуффин спрыгнул с высокого табурета, огляделся по сторонам, убедился, что в зале по-прежнему нет никого, кроме нас, превратился в круглый полосатый мячик, подпрыгнул к потолку и исчез. «Кажется, я немного погорячился с выбором фильмов», – пожаловался я Техе. «Надо было предвидеть, к чему приведет дурной пример Тома и Джерри».
«Есть такое дело», – согласилась она. «Но мне, знаешь ли, нравится».
«Мне тоже. Идем-ка прогуляемся, заодно и позавтракаем. Все равно у тебя пусто. Этот злодей Джуффин распугал жалкие остатки нераспуганной мною клиентуры».
«Вообще-то на закате нормальные люди, как правило, ужинают», — рассмеялась Техи.
На следующий день мы с Джуффином отправились в замок Рулх, куда его величество Гурик VIII перебрался из своей летней резиденции с первыми же порывами холодного осеннего ветра. В Зимнем дворце были свои правила. В частности, на пороге нам пришлось облачиться в просторные плащи, сотканные из тонкой металлической сетки.
«Это должно символизировать, что мы попались», — объяснил Джуфин. «Впрочем, до наступления эпохи Кодекса сети были отнюдь не символические. Впрочем, в замке Рулх разного рода ловушек и без них хватало. Оно и понятно. Времена были такие».
«Знаете», — поёжившись, сказал я, — «у меня такое ощущение, что все эти ловушки по-прежнему существуют. Может быть, они спят сладким сном, но только до поры до времени. Я почти уверен, что они ко мне принюхиваются». Джуфин молча покачал головой. Не то согласился, не то просто подивился моей фантазией. Понимай, как хочешь. Нас усадили в паланкины и прокатили до королевской приемной. Его Величество Гурик VIII вышел к нам всего через несколько секунд. После обмена церемонными констатациями факта, что сегодняшний день не кажется нам плохим, король указал нам на маленький столик, уставленный многочисленными кувшинами и какими-то блюдцами. Вид у него при этом был до нельзя гордый.
«Не так давно мне удалось одержать сокрушительную победу над церемониймейстером, господа. Старик подал в отставку. А его преемник, хвала магистрам, не настолько твердолоб, чтобы запрещать своему монарху кормить собственных гостей в любом дворцовом помещении, хоть в приемной, хоть в ванной. Я совершенно доволен. Обеденный зал не самое уютное помещение в замке. У меня самого там кусок в горло не лезет».
«Ваша правда», —
тоном знатока согласился Джуфин.
«Всякий раз, когда я туда захожу, мне кажется, что сейчас мне придется осушить бокал чьей-то крови».
«Да, какого-нибудь непокорного, но аппетитного вассала», — усмехнулся король. «Подозреваю, что мои великие предки весьма этим увлекались».
Гурик VIII наконец посмотрел на меня и вдруг лукаво подмигнул.
«Ну что, сэр Макс, вы готовы стать моим новым коллегой? Джуфин предупреждал, что вы будете сопротивляться».
«До последней капли крови», — брякнул я и сам рассмеялся от неожиданности. А потом попросил: «Расскажите мне, пожалуйста, что вы придумали. Сэр Джуфин говорил, что у вас есть некий замечательный план».
«План как план, ничего особенного», — пожал плечами король. «Мы сообщим этим славным людям, что вы, дескать, согласны стать их царем, но дела пока не позволяют вам покинуть Йеха, поэтому вы намерены вершить их судьбы, так сказать, заочно, оставаясь здесь, в столице Соединенного Королевства. Ваши добросердечные, но не культурные соотечественники надевают на вас корону и уезжают домой совершенно счастливыми. Ну, разумеется, вам придется обзавестись чем-то вроде дворца, где вы будете принимать их представителей и все такое, но это уже мои заботы. Я как раз подумал, что если вы согласитесь, я могу предоставить вам мохнатый дом».
«Бывшую библиотеку Королевского университета?»
— понимающе кивнул Джуфин.
«Хорошее местечко. Тебе понравится, Макс».
«Все это прекрасно, но как я буду ими управлять?» — спросил я. «За свою жизнь я с грехом пополам освоил несколько полезных профессий, но царем мне быть пока не приходилось».
«Это пустяки, сэр Макс. Вам не придется морочить себе голову этой ерундой. Ваши подданные будут находиться не весть где вместе со своими проблемами. Насколько я понимаю, они станут присылать к вам гонцов, поскольку безмолвной речью никто из них не владеет. Ну, а мои служащие будут составлять для вас тексты ваших царских указов. В конце концов, это их работа. Вот, собственно, и все. Ну, допустим, вам предстоит пережить несколько утомительных приемов, но это случается не так уж часто. В противном случае, я бы и сам давно последовал к темным магистрам вслед за своим бедным отцом. Да, и самое главное, эта игра довольно быстро закончится. Надеюсь, вам даже надоесть не успеет. Я рассчитываю, что уже через 2 года...»
«А каким образом она закончится?» – перебил я.
«Да очень просто. Вы объявите, что утомлены властью, а посему передаете свои земли под мою опеку. Таким образом, пустые земли, эта дурацкая мозоль на моем глазу, станут новой провинцией Соединенного Королевства. Гораздо гуманнее, чем позволять графу Вуку идти войной на этих бедняк.
Старик Темный Мешок там, пожалуй, такого наворотит, что пустые земли станут по-настоящему пустыми. А с вашей помощью мы провернем эту операцию совершенно безболезненно. И могу вас заверить, вашим соотечественникам такой оборот дела только пойдет на пользу».
«Не сомневаюсь», — ухмыльнулся я. «Что хорошо для меня, то подойдет и для них. А меня вполне устраивает подданство Соединенного Королевства».
«Приятно слышать, что хоть кого-то оно устраивает», — расхохотался король. «А то у всех какие-то претензии».
«Так ведь я простой наивный варвар с границы. Я и слова-то такого не знаю. Претензии — это все ваши столичные штучки».
Из королевской приемной я вышел без пяти минут царем. «Могу себе представить, что будет с беднягой Мелифара», — сказал я Джуфину. «Он просто лопнет от ехидства, бедняга».
«Ну, если лопнет, твое счастье. Потому что в противном случае тебе придется запастись ангельским терпением».
«Могу себе представить. Слушайте, Джуфин, а на кой его величеству Гуригу сдались эти грешные пустые земли? Там же ничего нет, кроме жалких юрт моих подданных и их хваленого конского навоза. Или я ничего не понимаю в имперской политике?»
«Ничего», —
согласился шеф.
«Ладно уж, прочитаю тебе краткий курс политической географии для начинающих монархов. Смотри».
Он достал из кармана Лаохи маленькую карту мира, вышитую на кусочки потертой кожи.
«Пустые земли отделяют Соединенное Королевство от дружественного нам графства Хотта. Тамошние правители спят и видят себя верными вассалами Его Величества Гурига VIII. Думаю, они просто смертельно устали воевать с княжеством Кебла. Уже лет 800 это веселье продолжается, и конца краю ему не видно. А такая провинция, как графство Хотта, украсит любую империю. И вообще, нашему величеству дай волю, он бы весь материк взял под опеку. А потом еще парочку, просто чтобы переплюнуть своего знаменитого покойного родителя».
«А, ну да, я как-то читал, что дети знаменитостей всегда испытывают такие проблемы. Главное, чтобы король не вошел во вкус. А то, избавив свою задницу от одного трона, я тут же буду вынужден пересесть на другой. И эта незатейливая процедура будет продолжаться, пока нас, монархов, не останется всего трое. Его Величество Гурик, я и завоеватель Арвароха. На его троне, пожалуй, и я не усижу».
«Кто тебя знает? Может, и усидишь. Хочешь полюбоваться на свой будущий дворец?»
— спросил Джуфин, когда я взялся за рычаг амобилера. «Мохнатый дом? Да, хотелось бы взглянуть. А почему, собственно, он мохнатый?»
«Потому что он действительно мохнатый. Сам увидишь».
Бывшая библиотека Королевского университета располагалась в старом городе, как раз между зданием самого университета и редакцией Королевского голоса. «О да, теперь мы с сэром Рогро будем соседями», — одобрительно заметил я. Увидев высокий трехэтажный дом, я заулыбался до ушей. Это архитектурное сооружение сплошь заросло вьющимися хвойными растениями, так что из-за пушистых иголок на свет Божий выглядывали только окна и самая верхушка остроконечной крыши.
«Эти заросли будут отлично сочетаться с твоим небритым подбородком», — отметил Джуфин. «Просто сердце радуется. Ну что, нравится?»
«Нравится. Во всяком случае, здесь гораздо уютнее, чем в замке Рух».
«Еще бы. Здесь на протяжении веков копошились симпатичные студенты и их не менее симпатичные наставники. Они дюжины поколений царственных предков, которых у тебя, впрочем, все равно никогда не было».
«И хвала магистрам. А что здесь находится сейчас?»
«Как что? Я же сказал, старая библиотека. Просто она уж давно закрыта, так что, можно сказать, здесь ничего не находится».
«А книги?»
«Вроде бы кое-что осталось. Ветхие древние фолианты и прочее никому не нужное старье».
«Надо будет попросить, чтобы их не вывозили. Всю жизнь мечтал обзавестись собранием библиофильских редкостей».
«Ага. А тут такая халява», —
понимающе кивнул Джуфин.
«Ладно, можешь побродить здесь, если хочешь, а мне пора в управление. Вы не забыли, что сегодня вечером вам надо быть на службе, ваше царское величество?»
«Мое величество помнит об этом прискорбном факте», — кивнул я. «Вот, стану царем, буду присылать к вам своих министров. Пусть себе трудятся на благо Соединенного Королевства. И передайте Мелифара, чтобы не слишком усердствовал, а то я лишу его права смотреть мультики до конца года».
«Кажется, он больше любит эти смешные фильмы про ваших полицейских»,
— доверительно сообщил Джуфин.
«Он пытается отгадывать, чем все закончится. И чем быстрее у него это получается, тем больше счастья. Последний рекорд, насколько я знаю, составил 1.5 минуты с момента начала фильма».
«Гениально», — восхитился я. «Все-таки и этот парень на что-то годится». Джуфин уехал, а я остался на пороге своей будущей царской резиденции. Хвала магистрам. Теперь эта политическая интрига казалась мне смешной и нелепой, какой и была на самом деле. Зато мохнатый дом мне очень понравился. Из него, как мне показалось, со временем могло получиться вполне сносное, хоть и не в меру просторное жилье. Я прошелся по пустым темным комнатам бывшей библиотеки, поднялся на 3-й этаж, а оттуда в маленькую смотровую башенку. Там пахло сыростью и пылью, поэтому я решительно распахнул окно. Свежий ветер с Хурона не повредит этому заброшенному местечку. Выглянув в окно, я восхищенно покачал головой. Отсюда открывался изумительный вид на Ехо. Все же мохнатый дом был одним из самых высоких зданий в нашей 2-3-этажной столице. Я сидел на подоконнике и смотрел вниз, на мозаичные мостовые и серебристую ленту холодного Хурона. Прекрасный волшебный город из моих детских снов каким-то чудом оказался реальностью, главным местом действия моей новой жизни. Мне пришлось потерять этот город и снова его найти, чтобы осознать, как мне удивительно повезло. Я, надо понимать, здорово задолжал неким непостижимым силам, управляющим моей судьбой. Я вдруг решил, что должен сказать им спасибо. Немедленно. Такие вещи лучше не откладывать в долгий ящик.
Высунулся в окно по пояс и во весь голос заорал свое дурацкое спасибо, адресуя его куда-то в небо, где, согласно моим ребяческим представлениям, должны были обитать эти самые гипотетические силы. А наоравшись, звонко чихнул и с облегчением рассмеялся такому неожиданному финалу. «Все правильно, дорогуша», — сказал я сам себе. «Главное, поменьше пафоса».